Издательство АСТ. Марина Бондиленко. Романовы. История Великой династии. Текст читает Сергей Соколов. 13 марта 1613 года. Ипатьевский Свято-Троицкий монастырь. Никогда еще тихая Костромская обитель не видала столько знатных вельмож. Из Москвы прибыли послы от Земского собора, привезли чудотворную икону Феодоровской Богоматери, пали на землю перед инокиней Марфой, молили со слезами, чтобы благословила своего сына Михаила Федоровича на царство. Он — единственный, кто ничем себя во время смуты не запятнал. На него вся надежда. Михаил Федорович. 15 лет назад на русском престоле прервалась династия Рюриковичей, правившая страной более 700 лет. В 1598 году скончался сын Ивана Грозного, царь Феодор. Детей Феодор Иоаннович не имел, а его младший брат, царевич Дмитрий, погиб при невыясненных обстоятельствах. Вдовствующая царица Ирина после смерти мужа ушла в монастырь, и на престол взошел ее брат, Борис Годунов. Но основать новую династию он не успел. В Польше появился самозванец, монах-растрига Григорий Отрепьев, который выдавал себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия. При поддержке польских магнатов лжедмитрий намеревался стать русским царем. В это время из-за страшной засухи, вызвавшей неурожай и голод, по России прокатилась волна бунтов. Царь Борис скоропостижно скончался. Лжедмитрий с польским войском вошел в Москву и захватил русский престол. Вскоре он женился на полячке Марине Мнишек, объявив ее царицей. Через год в Москве вспыхнуло восстание. Лжедмитрий был убит, и Марине пришлось покинуть Москву. Когда появился новый самозванец, Лжедмитрий II, она будто бы признала в нем мужа и вскоре родила сына Ивана, еще одного претендента на русский трон. Страна погружалась в черную бездну смутного времени. Эпоха смуты — начало 17 века, когда на русском престоле менялись один за другим самозванцы, в стране шла гражданская война, повсюду царили беззаконие и разруха. Воспользовавшись анархией, на территорию Московского царства открыто вторглись Швеция и Польша. Россия потеряла Карелию, Новгород и Смоленск с окрестностями. Оставшиеся земли распахивались на 10%. Работать было некому, население сократилось в несколько раз. Патриарх Гермоген призвал народ к борьбе. Князь Дмитрий Пожарский и горожанин Кузьма Минин собрали ополчение, которое освободило Москву от польских войск. Но что дальше? Все понимали, России нужен законный царь, иначе страна погибнет. Заканчивалась страшная зима 1613 года. Со всех концов разоренной страны шли к Москве люди. Им предстояло сделать небывалое. В Москве собирался Всероссийский земский собор, который должен решить судьбу Отечества. Земский собор, русский парламент 16-17 веков, созывался в экстренных случаях для решения важнейших политических вопросов. На Земский собор 1613 года прибыло около 1000 человек всех сословий, включая высшую аристократию, духовенство, купечество, чиновников и крестьян. 3 марта состоялось решающее голосование. После изнурительных споров и сомнений царем выбрали Михаила Федоровича Романова, 16-летнего юношу из старинного боярского рода. Отец Михаила, Федор Никитич Романов, приходился двоюродным братом царю Феодору Иоанновичу и потому мог бы и сам претендовать на престол. Но с приходом Бориса Годунова Федор Никитич был устранен из числа претендентов, насильно пострижен в монахи с именем Филарет, его жена Ксения пострижена с именем Марфа. Их поселили в разных монастырях. Позже Филарет оказался в польском плену. Выполняя дипломатическую миссию, он вместе с другими членами русской делегации был арестован, фактически взят в заложники. Поляки скрыли от Филарета, что в это время в Москве его сын избирался на царство. Решение Земского собора было оглашено на Красной площади при огромном скоплении народа. Дело оставалось за малым — уговорить самого Михаила принять бремя власти, и послы отправились в Ипатьевский монастырь. Детство и юность Михаила пришлись на страшные годы смуты. Ему было всего 4 года, когда его отняли у родителей и отправили в деревню к дальним родственникам. Потом матушка, инокиня Марфа, сумела забрать Михаила, несколько лет они просидели в разоренной Москве и с большим трудом вырвались, наконец, под Кострому в Ипатьевский монастырь, к тихому житью. 6 часов подряд охрипшие и измученные послы умоляли Романовых принять бремя власти. Инокиня Марфа категорически отказывалась давать свое благословение. Она слишком многое повидала за эти годы и хорошо понимала, как это опасно — быть русским царем. Понимал это и Михаил. Но все же согласился принять волю Земского собора. На следующий день в Троицком соборе Ипатьевского монастыря архиепископ Рязанский Феодорит провел торжественный чин признания на царство. В воскресенье, 11 июля 1613 года, в Москве начались торжества венчания на царство. После многих лет безвластия, смуты, разорения, на русский трон восходил новый царь — Михаил Федорович, родоначальник новой династии Романовых. Основной комплект регалий назывался «большой наряд». Главный элемент — царский венец или шапка Мономаха. По легенде, был подарен в XI веке русскому князю Владимиру Мономаху его дедом, византийским императором Константином Мономахом. Однако современные ученые датируют венец 13-15 веками. Согласно наиболее распространенной версии, золотая шапка была создана в XV веке восточными ювелирами, а затем подарена монгольским ханам-узбекам, московскому князю Ивану Калите. Согласно другой версии, венец был выполнен византийскими мастерами и куплен для княжеской казны в Крымской Каффе. По форме венец изначально напоминал византийскую митру, но позже был пересобран, дополнен соболиной опушкой, драгоценными камнями и навершием в виде креста. Скипетр, от греческого скиптрон, жезл, древнейший символ власти, возникший еще в Древнем Египте, происходит от пастушеского посоха. Держава, или яблоко державное, от старославянского «држа» — «власть». В Древнем Риме золотой шар был атрибутом высшей власти, в христианской традиции шар был дополнен крестом и стал символизировать плод с библейского древа познания. Скипетр и держава большого наряда были сделаны по особому заказу в Германии в начале 17 века. Поднявшись по ступеням Успенского собора сыном боярина, вниз Михаил Федорович сошел как великий государь, царь и великий князь, Божией милостью всея Руси самодержец. И бремя власти он ощутил сразу же, не в символическом, а в самом буквальном смысле. Ему пришлось выдержать долгую церемонию в очень тяжелом облачении. Царские рубахи шились из тафты, украшались серебряным кружевом и жемчугом. Порты из тонкого полотна с поясом-гашником. Поверх надевались суконные штаны и короткий кафтан с ожерельем, воротником из бобрового меха. Потом длинный опашень или ферезея. Зимой еще надевалась шуба из соболя, крытая бархатом или шелком. Пуговицы на верхней одежде делались из золота и драгоценных камней. Все окантовки обшивались жемчугом. Весь комплект одежды весил около 15 килограммов. Церемониальное облачение, платно, шилось из затканной золотом парчи, расшивалось драгоценными камнями. Вес парадного платья со всеми украшениями достигал 30 килограммов, как рыцарские доспехи. Если по этикету царю нужно было стоять, 2 телохранителя придерживали на нем тяжелое платье, чтобы оно не давило на царские плечи. Для того, чтобы выдержать многочасовые церемонии, царь должен был обладать отменным здоровьем. Михаил Федорович в молодости был крепок и силен, увлекался охотой. Причем обычная царская соколиная охота была для него слишком спокойной. Государь предпочитал лосиную и медвежью, и даже сам выходил с рогатиной на медведя. Охота на медведя с рогатиной – самый опасный вид охоты. В настоящее время почти не применяется. Рогатину, тяжелое копье с большим наконечником, может удержать только физически очень сильный человек. Как правило, ее держат вдвоем. Выходя навстречу поднятому из берлоги медведю, рогатину плотно упирают в землю, чтобы зверь, идущий на охотника, напоролся на острый наконечник. Рогатина иначе называется рожон. Отсюда происходит выражение «идти на рожон», то есть совершать нечто, заведомо обреченное на неудачу. Вопреки ожиданиям многих, Михаил Федорович не стал марионеткой в руках враждующих боярских кланов, а начал реально управлять страной, проявив неожиданную для своего возраста мудрость. В ситуации, когда страна была на краю гибели, юный царь интуитивно выбрал единственно возможный способ правления – коллегиальный. По его инициативе, Земский собор, который раньше собирался раз в несколько лет, теперь действовал практически постоянно, превратившись в высший совещательный орган российского государства. Трон под Михаилом пока еще был шаток. На русский престол имелось сразу три претендента. На севере шведский принц Карл Филипп, на западе польский королевич Владислав, на юге трехлетний мальчик Иван, прозванный в народе Варенком, сын Марины Мнишек и самозванца Лжедмитрия II. За малышом стояло трехтысячное казачье войско авантюриста Ивана Заруцкого. Но царские войска разбили казаков, самозванцы были арестованы, в кандалах привезены в Москву и казнены на площади у Серпуховских ворот при большом стечении народа. Голландский путешественник Элиас Геркман сохранил на всю жизнь воспоминания об этом страшном дне. Заруцкого посадили на кол. Затем публично повесили Дмитриева сына. Была метель, снег бил мальчишку по лицу. Он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы меня несете?» Но люди, несшие ребенка, успокаивали его, доколе не принесли, как овечку на заклание, на то место, где стояла виселица, на которой и повесили несчастного мальчика, как вора. Трехлетний Иван ни в чем не был виноват, но мальчиком или его именем могли воспользоваться авантюристы, чтобы начать новую смуту. И чтобы не допустить этого, потребовалась именно публичная казнь. Михаилу, первому царю из новой династии, пришлось взять на душу страшный грех детоубийства. Новой смуты не случилось, но началась война. К 1615 году шведские войска продвинулись до Пскова. Русский гарнизон города составлял больше 4000 человек. Шведская армия — больше 8000. После 5 неудачных попыток штурма начались переговоры о мире, и в феврале 1617 года был подписан Столбовский мирный договор, по которому России возвращался Новгород с прилегающими землями, а к Швеции отходило все Балтийское побережье с крепостями Ивангород, Ям, Копорье, Орешек. Исправлять это придется уже внуку Михаила, Петру Великому. А первому из Романовых нужно было еще разобраться с польской угрозой. Королевич Владислав всерьез претендовал на русский престол. В июне 1618 года 11-тысячная польская армия вышла из Вязьми и двинулась на Москву. 17 сентября она была уже в Звенигороде, 20 сентября — в Тушино, 30 сентября польское войско начало штурм Арбатских ворот. Царь Михаил категорически отказался покидать Москву и сам возглавил оборону. От перебежчиков стало известно, что поляки собираются взорвать стену Белого города у Арбатских ворот. Когда осела пыль взрыва, через пролом бросился в контратаку большой отряд защитников города. На этот раз взять Москву полякам не удалось. Михаил Федорович одержал здесь свою первую крупную победу. Но продолжать войну разоренная страна не могла. Нужен был мир, чтобы отдышаться, восстановиться или хотя бы перемирие. 1 декабря 1618 года в селе Диулино, близ Троица-Сергиевской лавры, было подписано перемирие с Польшей на 14,5 лет. Многие вопросы остались нерешенными. Владислав не отказался от своих прав на русский престол, под властью Речи Посполитой оставались Смоленск, Дорогобуж, Рославль, Трубчевск. Россия получила назад Вязьму, Козельск, Новгород-Северский, Чернигов, Перемышль. Главным результатом перемирия для России стал возврат всех пленных, захваченных еще во время смуты. И в числе прочих из Польши вернулся митрополит Филарет, в миру Федор Никитич Романов, отец царя Михаила. Уже через 10 дней после возвращения по царскому умолению Филарет был поставлен патриархом московским и всея Руси. В будущем они станут править вместе, отец и сын. Влияние же матушки, всемогущей и властной инокини Марфы, с этого момента пошло на убыль. Она была отстранена от государственных дел. С сыном виделось все реже. После всеобщего одичания времен смуты новая власть заботилась о культурном возрождении России. Одним из первых распоряжений патриарха Филарета стало восстановление разрушенного печатного двора и некогда огромнейшей царской библиотеки. По отдаленным монастырям проводился розыск книг для посылки в Москву. Книги уникальные, имеющиеся в одном экземпляре, оставляли на месте. С них было велено снимать копии. А между тем царю Михаилу Федоровичу исполнилось уже 20 лет, о чем и было торжественно объявлено всему народу. «По милости Божией, великий государь, царь Михаил Федорович, приходит в лета мужеского возраста, и время ему, государю, приспело сочетатися законным браком». Матушка Марфа подыскала невесту. Только Михаил и без нее уже все решил. Давно, еще во время ссылки, он влюбился в Машеньку Хлопову, дочку одного из своих надзирателей, и обещал, что женится только на ней. Марию Хлопову официально объявили царской невестой и поселили в верхних покоях дворца. Оберегателями к ней приставили братьев Салтыковых, родственников государыни-матери. Но незадолго до свадьбы невеста вдруг заболела. Государь был сам не свой от волнения. Весь дворец пребывал в смятении. Салтыковы созвали консилиум иноземных лекарей и с торжеством объявили, что, по мнению докторов, царская невеста серьезно больна и излечить ее невозможно. Мария Хлопова вместе с родственниками была отправлена в ссылку в Сибирь. Позже дознание с перекрестным допросом показало, что на самом деле никакой болезни не было, а были козни Салтыковых. Братьев выслали в их родовые вотчины, тем дело и кончилось. Долгое время Михаила женитьбе и слышать не хотел, но время шло. И когда царю исполнилось уже 28 лет, близкие забили тревогу. Без наследника существование новой династии оказалось под вопросом. Как и прежде, у игумении Марфы на примете имелась подходящая кандидатура. Родовитая княжна Мария Долгорукая. На этот раз Михаил не стал противиться и взял в жены княжну Долгорукую. Но вскоре после свадьбы она заболела, а через 3 месяца умерла. Возможно, ее отравили, но доказать это так и не удалось. После этого Михаил устранил мать от своих брачных дел и распорядился подготовить традиционные выборы невесты. Смотреть девиц издалека внимательно, какова возрастом, лицом, белизною, глазами, волосами и во всяком прирожении, и нет ли какого увечья, и чтобы была здорова собою и в разуме добра. Обычай выбора царской невесты среди самых красивых девушек страны — своего рода конкурс красоты — возник еще в Византии около VI века. В России впервые был проведен Василием III, отцом Ивана Грозного. Количество претенденток исчислялось тысячами. Первый тур кастинга девушек осматривали сначала отборщики на местах, отбирали по 3 параметрам — мера роста, размер головы и длина стопы. Второй тур кастинга — в столице кандидаток осматривали ближние бояре и придворные лекари. Финал. 10-20 самых красивых селили во дворце, и царь лично ходил знакомиться с кандидатками. Когда после окончания смотрин Михаил Федорович огласил свою царскую волю, приближенные едва ли не лишились дара речи. Государь выбрал себе в жены девицу Евдокию Стришневу, которая никаких отборов не проходила, потому что была служанкой одной из кандидаток, дочерью небогатого дворянина. Михаил увидел ее случайно и влюбился. На этот раз он никого слушать не стал. Наученный горьким опытом, сам приставил к ней верных людей и велел беречь Евдокию как зеницу ока. Имя невесты заранее не оглашалось. Привезли ее во дворец только за 3 дня до венчания. Семейная жизнь Михаила сложилась вполне благополучно. Русская Золушка, царица Евдокия, оказалась добродушной и спокойной, любящей и любимой. И хотя из 10 детей Михаила и Евдокии выжило только 4, 3 дочери и сын Алексей, это означало, что новая династия будет жить. К каждому царскому ребенку представлялся целый штат. Кормилица, 2 боярыни-мамки и несколько нянек. До 9 месяцев детей за пределы детских не выносили, боялись сглаза. С годами шили им верхнюю одежду. Атласные шапки с меховой опушкой, соболиные шубки, шелковые платья и кафтанчики с драгоценными камнями, как у взрослых, только маленькие. До 5 лет дети спали в колыбельках-люльках, и только потом им делали взрослые кровати с балдахинами. Игрушки в основном покупались в обычных лавках. Тряпичные куклы, кожаные птички, деревянные барабанчики. Но бабушка и дедушка, Марфа и Филарет, дарили сделанные на заказ дорогие игрушки, серебряную кукольную посуду, лошадок с полной сбруей, парчевые платья для кукол, софьяновые мячики с бубенцами внутри. Постепенно в душе молодого царя, как и во всем государстве, установились покой и равновесие. Пришло время отвоевать земли, потерянные во время смуты. Михаил Федорович начал военную реформу. Именно он, а не его внук Петр I, стали вводить в армии новые полки европейского образца. За образец полков нового строя была взята шведская армия, лучшая в Европе. Полк состоял из 8 рот по 200 солдат, из них 120 мушкетеров и 80 пикинеров. Наем одного солдата обходился казне в 200 рублей в год, оклад московского дьяка-чиновника был в 10 раз меньше. Было закуплено 1100 мушкетов нового образца по 15 рублей штука. Новые мушкеты весили 4 килограмма вместо 6, что позволяло стрелять без подставок. Заряжались бумажным патроном. Это снижало вдвое количество движений при перезарядке. К 1632 году было сформировано 10 полков нового строя численностью до 17 тысяч человек. В начале октября из Можайска, Ржева и Калуги выдвинулись 3 больших полка общей численностью 24 тысячи солдат под общим командованием воеводы Шейна, ставленника патриарха Филарета. За 2 месяца армия заняла Серпейск, Дорогобуж, Невель, Рославль, Стародуб, Почеп, Трубчевск, Сураж и 5 декабря встала под Смоленском. Польский гарнизон насчитывал всего 2000 солдат. В 12 раз меньше, чем русская армия. Но воевода Шейн не решился штурмовать мощные стены Смоленска. Полгода русские держали город в осаде. Из-за бедствия Шейна началось массовое дезертирство. За это время к полякам подошло подкрепление. К августу 1633 года оказалось, что осажденных поляков в 2 раза больше, чем осаждавших русских. Пришлось отходить от Смоленска и начинать переговоры. 17 мая 1634 года на реке Поляновке между Вязьмой и Дорогобужем был подписан Поляновский мирный договор. За Речью Посполитой оставались все завоеванные ранее земли, включая Чернигов и Смоленск. К России возвращался только город Серпейск с уездом. Россия выплачивала контрибуцию в 20 тысяч рублей. Речь Посполитая выводила свои войска, и король Владислав навсегда отказывался от претензий на российский трон. На внутриполитическом фронте дела обстояли намного лучше. Михаил добился того, что в Россию стали охотно приезжать специалисты из Англии и Голландии. Они вкладывали в местное производство свои капиталы и оставались жить, образуя в городах иноземные слободы со своей инфраструктурой. Такие, как знаменитая впоследствии немецкая слобода в Москве. Всех иностранцев в народе тогда называли немцами, от слова «немой», в данном случае «не говорящий по-русски». В 1620-е годы по инициативе Михаила Федоровича голландские и английские геологи провели разведку железных и медных руд в Зауралье. В 1631 году при участии приглашенных специалистов был построен первый Нерчинский казенный завод по выплавке железа. В 1633-м начато медеплавильное производство на Урале. В 1632 году голландец Андреас Виниус построил под Тулой литейный завод для производства пушек и ядер. 1652 году голландец Марселиус основал также под Тулой оружейный завод, который существует до сих пор. Российское государство обретало все больший вес в мире. В знак расположения к царю и патриарху персидский шах Аббас I прислал в подарок почитаемую святыню – частицу Ризы Господней. Риза Господня – бесшовный хитон, полученный по жребию одним из воинов, бывших при распятии Иисуса Христа. После обретения святыни Филарет установил недельный пост и велел носить ее к болящим. В первые полгода Риза показала 67 чудес исцелений, во вторые – 4. В церковном календаре было установлено празднество в ее честь, а на территории Кремля возведен храм Ризоположения. Сегодня одна из частиц Ризы Господней хранится в храме Христа Спасителя. Спустя всего 3 десятилетия после полного разорения и анархии Россия вернулась к прежнему уровню хозяйства. Ширилась торговля, развивались ремесла, страна богатела и заново отстраивалась. Голод и разруха ей теперь не грозили. К концу 1620-х годов экспорт зерна позволил стабилизировать финансовую ситуацию в стране. При средней цене 12 копеек за пуд ежегодный доход от экспорта зерна составлял около 35 тысяч рублей. На современные деньги это 382 миллиона рублей. Значительно вырос уровень жизни. Средняя зарплата составляла 3 копейки в день. На эти деньги можно было купить 3 цыплят и 45 яиц или 1,5 килограмма свежей семги. На овчинную шубу 50 копеек можно было заработать за 2 недели, на сапоги 30 копеек за 10 дней, на корову 2 рубля за 2 месяца. Наступила эпоха экономической и политической стабильности. Кроткий царь Михаил Федорович все-таки выполнил свою невыполнимую задачу. Но сам он слабел с каждым месяцем. Уже после 30 лет у царя стали все чаще проявляться признаки тяжелой болезни, скорбута, как тогда называли цингу. Эта болезнь вызывает анемию, подкожные кровоизлияния и отеки, водянку, нарушение развития костной и хрящевой ткани. В 17 веке от нее страдали во время войны или морского похода. Цинга возникала из-за острой нехватки витамина С. Но у Михаила была редкая хроническая форма цинги. Его организм плохо усваивал витамин С. Уже к 40 годам царь постоянно страдал от водянки, и самые лучшие врачи могли лишь временно облегчать его состояние. Личный врач царя, англичанин Гартман Грамман, получал денежное содержание 362 рубля в год. Здоровьем царя также ведал особый аптекарский приказ, который со временем стал главным медицинским управлением в стране. В штате числились 2 доктора, 5 лекарей, аптекарь, окулист, 2 переводчика и подьячий. Все врачи были иностранцами. 12 июля 1645 года царь праздновал свой день рождения. Утром после церковной службы, словно предчувствуя кончину, Михаил принародно простил всех обидевших и согрешивших против него, распорядился об амнистии заключенным. Придя домой, первый государь династии Романовых простился с женой и сыном и тихо отошел в мир иной, прожив на свете ровно 49 лет. День в день. 3 дня вся Россия прощалась со своим государем. Тысячи и тысячи людей всех званий и сословий приходили, чтобы поклониться гробу царя. Во всех храмах страны служили панихиды по усопшему. Молебны заказывали не только в церквях, но и на дому. Наследнику престола, Алексею Михайловичу, было 16 лет. Столько же, сколько его отцу, когда тот восходил на престол. Только страна теперь была совсем другой. Вместо анархии — сильная власть. Вместо разрухи — процветание и благополучие. Правителем мощной державы стал человек необычайно одаренный, красивый, талантливый, умный, жизнерадостный, набожный. Ему предстоят громкие победы и кровавые бунты, великие свершения и роковые ошибки. Алексей Михайлович станет одним из самых ярких и противоречивых русских правителей, а его время потомки назовут золотой эпохой Московской Руси.